1.01 интернет и телевидение. Очередная неделя подходит к концу, а значит, пора обсудить самые горячие новости. Погнали! Обращение из Китая. Ты знаешь, что мы не любим нацистов. Передай дроны фронту. Да, вот как выглядит это обращение.
Мой огненный дракон!
А нет, извините, часто путаю азиатские страны. Вот обращение.
Ты знаешь, что мы не любим нацистов. Ты тоже знаешь. Китайско-российская дружба длится вечно. Победа будет за нами. Ура!
Я, конечно, понимаю, что с точки зрения поднятия какого-то патриотического духа и посмотрите, мы с Китаем братские народы, прям как было в советские времена, они нам помогают на фронте, это достаточно хорошо с точки зрения медийки, но по факту эта новость яйца выеденного не стоит. Потому что выдавать частную инициативу одного из более чем миллиарда китайцев за общее, как бы, настроение, ну это не совсем правильно. И знаете, что самое странное? Я не могу понять, а зачем ему маска? Они что, думают, что мы их отличаем? Извините, это просто черная шутка, хоть она и не про негра. Так, я усугубляю ситуацию. Это просто шутка, а не сам расизм, окей? Да если так вспомнить, то, казалось бы, недавно мы с грузинами были братьями, а потом 2008 год, 5 августовских дней, и что-то мы уже как-то не очень братские народы, потому что политики решили по-другому. С белорусами тоже были братьями, а потом внезапно Лукашенко повернул в сторону Запада, и мы уже не очень братские народы, а потом Лукашенко обратно повернулся в Россию, и опять мы братские народы, и с Украиной, я думаю, не надо напоминать, как было. В общем, братских народов не существует. Все зависит от политики и информационной повестки, которая является следствием политики. То есть, если политики решат, что, знаете, нам надо усугубить немного отношения с Украиной, потому что что-то мы как-то бизнес с ними не очень делаем, то нам с экранов будут рассказывать о том, какая Украина плохая, а им, соответственно, какая плохая Россия. Точно так же будет абсолютно с любой другой страной. Такова медийная повестка.
Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери.
Что же до самого Китая, то у Китая есть просто свои коммерческие интересы, которые он сейчас успешно реализует. Они зарабатывают огромные бабки. Например, в свое время тайцы, ну то бишь Таиланд, открылись ихней экономике. Ихней. Еще больше уроков русского языка от Стаса, ай как просто. В итоге все закончилось чем? Вместо того, чтобы просто приезжать отдыхать в Таиланд, китайцы начали скупать там недвижимость, строить собственные гостиницы, организовывать диаспоры, и когда китайцы приезжают в Тай, они первым делом отправляются в гостиницу китайскую. Начали разворачивать свои предприятия. Такой, знаете, империализм мягкой силы, или мягкий империализм, как лучше звучит. Экономический империализм мягкой силы, вот так вот. Так что я очень переживаю в этой связи, как бы создание собственной российской отечественной микроэлектроники, но всех этих процессоров, компьютеров и прочего, в итоге не застопорилось, потому что после СВО приняли правильные инициативы. Но покупать из Китая все равно выгоднее, и китайцам выгодно, чтобы мы у них покупали, поэтому они могут сделать всякие хитрые методы, опять же, с помощью мягкой силы, заинтересовать наших российских инвесторов покупать у них вместо того, чтобы строить собственное. И так, скорее всего, и будет. Вот такова данность жизни. Собянин урегулировал вопрос о строительстве мечети в Косино-Ухтомском районе. В общем, собирались строить мечеть, и на этой почве православные активисты сказали, как так, строите в другом месте, потому что это наша священная земля, здесь должен стоять храм, или как-то так. На что недовольные представители ислама, кстати, в этом блоке шуток не будет, потому что я не самоубийца.
А вот про мусульман пошутить духу не хватает, так ведь? Нет, кишка тонка, про мусульман пошутить, мистер комедиан.
В итоге недовольные представители исламской религии начали угрожать, все чуть не вылилось в какой-то межнациональный конфликт, но в итоге сейчас Собянин все урегулировал, написал он в своем посте интересные вещи, я сейчас объясню. Дело в том, что СМИ целенаправленно разжигали какую-то панику, и был даже представитель МВД, который сказал, что там площадь несколько тысяч квадратных метров, то есть это будет огромная мечеть. Ну, короче, СМИ начали целенаправленно, то ли в погоне за горячими новостями, то ли для того, чтобы разжечь какую-то межнациональную начали педалировать информацию о том, что вот там православные храмы вообще там будут сноситься, вместо них будут мечети строить. И в итоге Собянин сделал заявление. Само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке. Ни решения правительства Москвы, ни распоряжения профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было. То есть они просто рассматривали это как вариант, и это еще не было согласовано, и люди зря начали бить тревогу. Но это, знаете, как каждый раз кто-то говорит, вот сейчас примут такой-то закон, всем людям запретят дышать, и все такие, как так, да они совсем охренели, они запрещают нам дышать, а в итоге оказывается, что даже если что-то подобное было, и это не просто бабка на лавочке сказала, то это какой-нибудь чел начал вкидывать такой законопроект просто потому, что он шиз.
Запретить!
Этот законопроект рассмотрели, покрутили пальцем у виска и отменили, но об этом нам потом не расскажут. Во-вторых, слухи о том, что площадь мечети будет составлять 40 тысяч квадратных метров, неверные. Речь идет о весьма скромном объекте в 2500 квадратных метров. И в-третьих, с учетом указанных обращений, место расположения будущей мечети будет изменено. В общем, никаких преследований отношения, как я понимаю, к людям, которые там обещали резать детей и прочего, не будет, и я даже не знаю, ну, как-то страшно. Причем, пока большинство средств массовой информации разжигали межнациональную рознь, а люди выходили на улицы, записывали видеообращения, обещали друг друга наказать уже в физическом формате.
В каком-то более тотальном, ёпта, формате.
А некоторым бойцам, например, тому же самому Максу Дивничу, пришлось даже закончить свою карьеру, потому что ему сказали: слушай, мы с твоей позицией настолько не согласны, в общем, убегай по-добру, по-здорову. И вот оказывается, что вся эта межнациональная рознь, которую разжигали все СМИ, оказалась просто фейком и уткой. Причем были СМИ, например, та же самая Мослента. Она писала о том, что все это слухи, она писала о том, откуда это взялось. Но людям было пофигу, люди уже готовы были просто сцепиться, и это говорит о каком-то высоком градусе накала в обществе, и мне кажется, что это такой тревожный и неправильный плохой звоночек.
Бей жидов, спасай Россию.
И мне вот интересно, тысячи, то есть тысячи людей, которые готовы были драться, которые готовы были убивать по религиозным соображениям, что, на мой взгляд, странно, ведь как в христианстве, так и в исламе, ну, как бы пропагандируется именно добро. И вот получается, что все эти тысячи людей, которые готовы были драться и порвать друг друга на британские флаги, сейчас сидят и такие: чё? То есть даже это не нужно было, это просто какие-то фейки. Вспоминаем трагедию в Зимней Вишне, когда блогеры кричали: о боже, посмотрите, там на самом деле не десятки, там сотни пострадавших детей, да там трупы свозят, да это второй Чернобыль. И в итоге это чуть не закончилось гражданской войной. Ну или вспомним, например, мой репортаж на моем проекте «Алгоритм» о ЧВК «Редан», когда ребят в интернете, в основном кавказцев, просто троллили, вызывали на какие-то стрелки, они там приходили, и все это заканчивалось массовыми драками в торговых центрах. Хотя на самом деле никакого ЧВК «Редан» просто не существует, и в очередной раз СМИ начали распространять информацию. Кстати, там Ксения Анатольевна Собчак тогда очень постаралась.
Ну, по большей части ведь никакого объединения ЧВК «Редан», как они рассказывают, не существует в принципе.
Ну, вроде бы да, но с самого начала...
Они специально провоцируют, они первые начинают это все. Вообще, в принципе, это они вообще начали.
В общем, скажу так, я очень надеюсь, что рано или поздно у нас начнут в школах учить работать с информацией, отличать фейки и будут использовать примеры, из-за которых мы страдаем сегодня, как обучающий материал, потому что к основам безопасности жизнедеятельности нужно еще как бы основы интернет-безопасности. Хотя, зная российскую власть и то, как она реализует подобные проекты, может быть, лучше не надо?
Что такое скам? Это когда...
Бабки, каперы, пирамиды.
Вас обворовывают в интернете, скамят на деньги.
Ну как там с деньгами?
Обычно известные люди таким не занимаются.
Никогда.
Можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу.
Не надо этого делать.
Там точно нет фейков и там вас не заскамят.
Маны, 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 мы не люди, а карманы. А карманам, как известно, денежки нужны.
Ёбаный рот этого казино, блядь.
Дмитрия Гордона спросили.
Простите, у Дмитрия почему ни один из его сыновей не воюет на фронте?
Потому что, я вам сейчас скажу почему. Потому что у старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело.
А я, кажется, даже знаю, кто старший сын Дмитрия Гордона.
Уставший?
Не, болею, я...
Болеете?
Не, я говорю, нет, это усталость.
Да, я поэтому говорю, уставший.
Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они граждане, ну, вот... Левый у меня гражданин Соединенных Штатов Америки. Они живут в Америке много лет.
Я думал, граждане Египта, ведь Дмитрий Гордон очень любит пирамидки.
Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде.
Кстати, об этом, если у Гордона болеет сын, почему он не излечит его, используя чудесные пирамидки Гордона, которые он в свое время продавал онкобольным, как лекарство от рака?
Один в Англии учился еще в школе, потом в университете в Англии. Оба живут в Америке, они рождены не в Украине.
Ну, хорошо, нам всем знакомая классика. Пропагандисты и дети пропагандистов, точно так же, как и политики и дети политиков, не участвуют в войнах. Хотя бывают и исключения как со стороны Украины, так и со стороны России. Например, тот же самый Милонов сейчас воюет, и некоторые губернаторы некоторых областей отправились в зону проведения СВО. Но глобально дети политиков, будем честны, находятся в этом плане под большой защитой. Да и вообще, на войне в первую очередь страдают именно бедные люди, у которых других перспектив нет, потому что в регионах у нас все уничтожается. А уничтожается по большей части из-за того, что нет промышленности, потому что мы ничего не производим. А не производится, потому что, ну зачем нам собственное производство, если у нас есть компрадорский капитализм, если у нас какой-нибудь мужчина возьмет, купит в Китае компьютер, продаст его в России с наценкой, заработает на этом денег. Зачем ему вообще париться и как-то на перспективу действовать? Потому что капитализм и капитал в частности, они всегда стремятся к сиюминутному извлечению выгоды, потому что какое-то стратегическое планирование, ой, да когда это будет, а если я сейчас вложу и оно не взлетит? Нет, мы будем только в правильные инвестиции вкладываться.
Первое правило бизнеса – защищайте свои инвестиции.
Поэтому регионы и многие города России, которые возводились как раз-таки около производств для того, чтобы людям было недалеко ходить до работы, зарабатывать деньги, заниматься творчеством, развиваться. В общем, Советский Союз опять ностальгия. Что касается самого Гордона, ну ладно, по поводу детей можем считать, что отмазка сработала, но ведь Дмитрий говорил, что сам пойдет воевать еще до 2022 года.
Вы знаете, если здесь будет призыв, и будет вот так. Я сам пойду.
Товарищ Гордон, а вы любите Украину? Да, люблю. Любите очень сильно? От всей души люблю. А умереть за нее готовы? В плане умереть. Но вы любите Украину настолько, что готовы за нее умереть? Душенька, да если я умру, кто ж ее любить-то будет? Не, пусть другие.
Доставайте оружие, готовьтесь к сопротивлению. Мы никому не отдадим свою родину.
Few moments later.
У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине.
Кстати, Дмитрий, а как там списки поживают?
Вчера у меня брали интервью и спросили, не боюсь ли я. Я в шутку сказал, нет, не боюсь, у меня есть мощная крыша, братья Кличко. Я хочу вас спросить, я могу спать спокойно?
Пока вы находитесь в Украине, Дмитрий, и давайте не будем тянуть одеяло на себя. Извиняюсь, но не извиняюсь. Кто в списке, кто не в списке, каждый, кто находится в Украине, сегодня, образно говоря, в списке.
Ладно, Дмитрий, я за эти шутки, конечно...
Извиняюсь, но не извиняюсь.
Боже мой, вообще, до чего я люблю интервью Гордона? Я раньше как-то смотрел, и в них была своя притягательность. Когда я готовился к «Донбасскому дневнику», к своему фильму, я посмотрел огромное количество интервью Гордона, в том числе и с представителями Азова. Но вот знаете, что мне больше всего нравится? Когда он начал на удаленке эти интервью делать, это стало намного круче. Вот этот вот бесконечный, гипнотизирующий взгляд Гордона в камеру. Это просто что-то с чем-то.
Просто смотрим друг другу в глаза.
За год российские разработчики программного обеспечения подняли цены на свои решения до 50%. Да, всему виной отсутствие конкуренции и очень большой спрос. И некоторые из них подняли цены от 30% до 50% по отношению к стоимости таких же лицензий в 2021 году. Ребята, которые представляют отрасль, считают, что это был вынужденный шаг для разработчиков, потому что компаниям пришлось повышать зарплаты программистов для их удержания в стране и дальнейшего обучения, разумеется. Это факт, IT-специалистов мало. Спрос на них огромный. И мне кажется, эти слова уже звучат буквально из каждого утюга. Об этом знает буквально каждый. Вы только вдумайтесь. За 2021 год востребованность и количество вакансий на рынке IT выросло на 72%. И это в то время, как количество резюме всего на 6. Всего 6% людей поняли, что от 150 тысяч рублей в месяц можно зарабатывать, просто сидя дома или в кафе, ну, за компьютером, ну, или где-нибудь на Бали. Окей, я вообще считаю, что важно быть первооткрывателем. Как говорил Стив Джобс, важно не где шайба сейчас, а где она будет. Нужно зайти в ту или иную сферу до того, как все вокруг поймут, что это приносит реально огромную прибыль. И что в этой связи может быть лучше школы, на секундочку, имеющей государственную образовательную лицензию? Я, конечно же, о Geekbrains! Выпускники школы получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и гарантированное, слышите меня, гарантированное трудоустройство. Программа длится 12 месяцев и рассчитана на полное погружение в сферу, так что по завершению обучения вы будете профессионалом в новой для себя области. И стоит отметить, не только в теории, но и на практике, ведь вы отберете портфолио готовых проектов для будущего рекламодателя. Если вам кажется, что IT это только программирование, то вы глубоко заблуждаетесь, ведь в этой сфере много перспективных профессий и направлений от разработчика и тестировщика до графического дизайнера и 3D-моделлера. И да, на старте обучения вам совершенно не нужно иметь какой-то предыдущий опыт, ведь в Geekbrains вас всему научат с нуля. Причем они уже позаботились о тех, кто одновременно учится и работает, ну или просто имеет высокую загруженность. Занятия можно проходить как онлайн, так и в записи, что позволит вам совмещать с учебой все свои дела. Да, это правда, вы можете самостоятельно распределять время обучения под ваш образ жизни и учиться с комфортом. Ну а если вдруг в ходе обучения вы поймете, что профессия, которую вы выбрали, вам не подходит, то всегда есть возможность сменить направление совершенно бесплатно. И это еще не все. Оплатить обучение можно в рассрочку, а первый платеж внести только после целого месяца, то есть можно попробовать обучение. Добавим к этому, что в Geekbrains сейчас действует скидка в 62%. Это просто манна небесная. Что тут думать? Скорее переходи по ссылке или сканируй QR-код. Мы же все-таки тоже как бы следим за новшествами. Сканируй QR-код или ссылочка в описании. Ну ладно, а теперь возвращаемся к новостям. Илон Маск отреагировал на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине. Дмитрий Медведев 8 апреля опубликовал пост, что в скором времени Украина исчезнет, потому что она никому не нужна, ни Европе, ни США, ни России. В итоге Маск, как владелец Твиттера, начал получать упреки в свою сторону. Слышь, Илон, а что ты их не удалишь, эти твиты? Да и вообще Медведева по-хорошему стоило бы заблокировать. Но на мой взгляд, некоторые пользователи как-то странно реагируют на подобного рода твиты, потому что твиты, они как книги. Некоторые люди настолько не интересуются, я бы даже сказал, большинство. Так вот, большинство людей настолько не интересуются, что не читают даже запрещенных книг.
А вы книжку-то читали?
Я обложку прочел и картинки посмотрел.
В общем, пользователи, короче, негодуют, и Маском отвечает: ребятки, любые новости — это в той или иной степени пропаганда. Медведев, он такой же пропагандист, как и все остальные СМИ, которые те или иные новости транслируют через свою призму. И здесь Маск прав, потому что он наш российский. Новости. Но шутки шутками, а многие российские СМИ начали выставлять это как: посмотрите, Илон Маск на самом деле за нас, хотя по факту он там писал еще дальше: вводить цензуру только потому, что так делают другие, это слабый ход. Позволить нашей прессе быть свободной, когда их нет, демонстрирует силу. Ну, еще после заявлений Маска про Крым, за которых бомбили в Украине, помните этот знаменитый «твое дело Старлинки поставлять»? Так вот, еще после этого уже стоило наречь его кремлевским агентом, точно так же, как Трампа многие нарекли, например, Дмитрий Гордон тоже агентом некого ведомства.
Олеся, у меня есть только ощущение, что Трамп является агентом КГБ СССР. Я тебе скажу, как я думаю.
Спасибо тебе, Илон Маскоу. Типа Москва, а? Шведский дипломат Эрьян Стрём сбежал из ресторана, не заплатив. Стрёмный поступок. Такова цена вступления в НАТО. У тебя становится меньше денег, не можешь даже заплатить в ресторане. Там причем интересная ситуация была. К нему вышли, даже хозяин ресторана вышел и говорит: слышь, дипломат, заплати. А Стрём такой: нет, не заплачу. Сел в автобус и уехал. Его даже никто остановить не смог. Вызвали полицию. Полиция такая: а что, он уехал? Да и вообще дипломатическая неприкосновенность.
Гость Швеции положил в чековую книжку 2000 рублей вместо 8000 рублей. Официант обратилась к гостю на английском языке, сообщив о том, что там не хватает еще 6000 рублей. Гость сказал ей, что он положил туда не 2000 рублей, а 10 тысяч рублей. Гость из Швеции тоже бравировал своими достаточно высокими регалиями, сказал, что у нашего отеля и ресторана точно будут неприятности.
Умерить аппетиты, не позориться и все же рассчитаться за ужин дипломатов просил лично владелец ресторана. Вот уже на улице он пытался их остановить. Атташе зачем-то снимали его на телефон. Предприниматель был вынужден позвонить в полицию, но иностранцы, недолго думая, сели в свой микроавтобус и уехали.
Что-то Эрьян мне сильно напоминает персонажа фильма «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо. Вот просто один в один. Это вот как-то великолепно. Вот что в очередной раз говорит о том, что это великий фильм, то, что большинство этих событий мы с вами видим регулярно. И то, как СМИ молчат, и то, как они все превращают в фарс, даже самую ужасную трагедию. И даже шведских дипломатов, правда, в Белом доме, но не суть.
Здесь дерут за еду втридорога.
Я заплачу и за Кейт.
Конечно.
Спасибо. Где можно заплатить?
Это бесплатно.
Песков о словах Макрона о ядерном оружии.
А новость пресс-конференции Макрона и Си Цзиньпина, где Макрон заявил о том, что неприемлемо и ни в коем случае не нужно, чтобы ядерное оружие одной страны располагалось на территории другой страны.
Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.
Я не знаю, почему СМИ об этом не пишут, потому что я считаю, это настоящая сенсация. Песков наконец-то был в курсе того, о чем его спросили. И честно скажу, я, мягко говоря, не фанат Дмитрия Пескова, но вот это заявление, и понятное дело, что это было отрепетировано, понятное дело, но хоть что-то в медийке наши пытаются делать, и это хорошо, потому что это великолепно, это очень изысканный, скажем так, троллинг, потому что США свое ядерное оружие на базах НАТО, то есть по всей Европе, размещали аж с 1950 года, и по сути они занимались этим все время. 70 лет, на секундочку. А в 1971 году общее количество ядерного оружия, размещенного в Европе Соединенными Штатами, достигло рекордного уровня в 7300 единиц. Это было как раз-таки в разгар холодной войны. Особенно Россию волнует ядерное оружие в Турции. Так что вы поняли, в чем заключается троллинг Пескова. Ну, наконец-то, хоть что-то в медийке делают, наблюдать за этим хотя бы забавно. Но будем честны, Дмитрий Гордон лучше.
Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырвал, сука. Ты кому сказал сдохнуть? Мне сказал сдохнуть. Прилей сюда. Скажи мне в глаза, если у тебя смелости хватит.
Как предъявление обвинений Трампу мобилизовало его сторонников? Почему судебный процесс может стать неоднозначным благом для экс-президента и его партии? Ну, как вы знаете, история в том, что Трампа сказали: «Аля, мы тебя посадим за то, что ты проститутке, то есть порно-актрисе, заплатил 140 тысяч долларов, чтобы она не распространялась о вашей сексуальной связи». И та моя теория, которая изначально была конспирологией, помните, я ее еще на прямом эфире Соловьев Лайв с Аней во Флориде рассказал.
Если это сыграло Трампу на руку, я бы, наверное, тогда предположил, как конспирологическую теорию, что сам Трамп и инициировал вот этот вот процесс, чтобы все посмотрели такие на абсурд и сказали...
Невозможно.
Так вот, я признаюсь, можете считать меня конспирологом, но мне уже не кажется это конспирологией, потому что это гениальный маркетинговый ход, который мог провернуть Трамп и его пиарщики. Сами посудите, сидеть ему за это не пришлось. Ажиотаж в прессе огромнейший, это обсуждают вообще все, причем не в пользу демократической партии, ох, отнюдь не в пользу демпартии, и это еще мобилизовало его сторонников. И мне, конечно, обидно, что у нас в 24-м году в любом случае выберут Путина, не потому что я против Путина, а потому что, ну, нет никакой интриги, а я вот теперь не знаю, за кого мне на госуслугах голосовать, за Трампа или Байдена. Мне, кстати, очень нравится, что сейчас Трамп собирает пожертвования в связи с этой ситуацией, миллиардер собирает пожертвования. Боже, мы когда-нибудь поумнеем, но я говорю про человеческий род в принципе. О, новый марафон Блиновской.
То есть ты охуительная?
Я думаю.
Пригожин ответил на вопросы о кладбище ЧВК «Вагнер» под Краснодаром.
Это то самое кладбище ЧВК «Вагнер», вокруг которого было много вопросов и обсуждений. Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни, остаются с нами вечно, и их память остается вместе с нами. Поэтому вот то самое кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь.
Огромное количество могил, видео, безусловно, шокирующее, и знаете, что больше всего пугает? То, что и с украинской стороны есть подобного рода видеоролики с флагами, это выглядит еще страшнее, потому что создает, ну, большую кучность и ощущение еще большей массовости, и это, безусловно, очередное напоминание нам, всему человечеству, о том, что война — это ужасно, что это страшно, и те люди, которые сидят в интернете, пишут комментарии о том, что, ай, типа, Русню там или Хохлов как-то там замочили, но это просто звери, они абсолютно такие же, как и те, кто глумит над терактом питерским и смертью Владлена Татарского. Я говорю о Долгополовых и обо всех остальных. То есть я не склонен оценивать моральную точку зрения, как правило, вообще, потому что, ну, какая разница, каждый, что называется, дрочит, как он хочет. Но меня все-таки пугает, что я живу в обществе с такими людьми, которые призывают кого-то убивать, для которых это все футбольный матч, как выразился Слава КПСС.
Просто болеем, как за футболистов, наши продвинулись и заебись.
И как бы кто ни относился к Пригожину, но меня, честно скажу, пока что подкупает, что он единственный, по сути, всех политиков, который говорит как есть. Он говорит, что война это ужасно. Он к украинской армии и к ВСУ относится с большим уважением, говорит, что они храбрые воины. И вот, ну, не знаю, ничего не могу с собой поделать, как бы ни была мне неприятна сама по себе идея ЧВК, я вообще не понимаю. Еще недавно нас убеждали, что никакого ЧВК «Вагнер» вообще не существует, потом оказалось, что существует. И сама идея частной компании, учитывая, что они у нас законом запрещены, это, конечно, странно, но, наверное, на это есть какие-то свои причины, я в этом не разбираюсь, может быть, какие-то юридические или политические причины. Но я говорю, говорю сейчас о личности самого Пригожина, и он единственный, кто и с уважением к украинскому народу относится, что меня подкупает, и, что самое главное, говорит обычно правду, жесткую, очень жесткую иногда, но ты хотя бы знаешь, что, блин, ну вот хотя бы так все, потому что, когда тебя держат в неведении путем того, что тебе рассказываешь, что все хорошо, да вот завтра мы всех победим, все сделаем, это, ну, на мой взгляд, хуже, чем знать вот просто правду. Заявление Зеленского.
На жаль, на земле Крыму зараз, під російським триколором панує зло. Приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога. Перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною. Не лише для України, а для усього світу.
На протяжении многих лет, каждый раз, когда на российском телевидении в принципе поднималась тема Украины, мы от украинского народа слышали о том, что не лезьте к нам в страну, мы сами разберемся, занимайтесь своей политикой и наводите порядок у себя дома.
В своей собственной квартире, если мы воспринимаем квартиру как страну, огромный уровень нищеты, огромное расслоение, колоссальная коррупция, как выясняется, армия, в которой огромное количество проблем.
У них ведь песня все та же.
Твоя квартира максимально не обустроена. И то, что ты из нее пытаешься еще куда-то высовываться и фиксируешь на предмет того, что происходит в других квартирах, как минимум бессовестно по отношению к тем, кто в твоей квартире живет.
Ну а как же тогда волеизъявление крымчан? Хотят ли они возвращаться в состав Украины? Я думаю, после недавних заявлений Данилова, где он говорил, что Севастополь после всех этих лет российской оккупации будет переименован в Объект 6. И вот мне интересно, эти люди будут рады вас видеть после таких заявлений? И единственное, кого в этой ситуации можно пожалеть, это, безусловно, только Владимир Зеленский. Помните, как эта русня заставляла его играть там в КВНах, во всяких, в русских фильмах сниматься, в российских, да, с Ксенией Собчак корефанить, хотя она вроде бы за Бандеру была, а Зеленский тогда был за Путина, помните? Помните?
Помолчите! Вы что, не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины! Владимир Владимирович! Владимир Владимирович! Заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас очень прошу.
Бедняги, заставляли, оккупировали. По классике все. Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили от 200... Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили от 200 до 400 тысяч солдат для контрнаступления. Как говорится, эта война положит конец войнам, как и следующая. Вообще, на самом деле, то, что Украина пойдет в контрнаступление в ближайшее время, ни для кого уже не является секретом, там чуть ли не уже список техники они предоставляют, да, но об этом знают все, в том числе и США. Хотя, что это я говорю, конечно же, США знали об этом в первую очередь. Так вот, я думаю, нам не стоит переживать, потому что каждый раз, когда заходишь во ВКонтакте, на Пикабу, в Телеграме почитать комментарии, то видишь огромное количество воинов, которые ждут и готовы уже идти с автоматом в руках защищать родину, сражаться, поэтому, я думаю, проблем с набором в ЧВК «Вагнер» или просто в армию регулярную российскую проблем не будет, потому что бойцов у нас хоть отбавляй.
Записывайтесь в ЧВК «Вагнер».
Вставать с дивана не обязательно, сидите.
Особенно, когда читаешь их комментарии, понимаешь, насколько эти люди жаждут крови. В общем, можно спать спокойно. БРИКС против G7. Новая глава в глобальной экономической конкуренции. В общем, там говорится, что ВВП стран БРИКС, а это Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка, составляет 31,5% от мирового ВВП, а у стран Большой Семерки это 30,7%. Ну, что тут сказать? Я, наверное, знаете, хочу за них порадоваться, ну, точнее, за нас порадоваться, потому что Россия вперед, сразу же хочется начать кричать. И вы можете также начать кричать: Стас, ай, как просто, богатейший человек планеты, потому что наше с Илоном Маском суммарное состояние составляет примерно, ну, мы с ним самые богатые люди в мире.
Мы Маск.
Короче, на самом деле абсолютно ни о чем не говорящая статистика, просто я украл эту шутку из комментариев в интернете и решил, ну, еще раз рассказать эту новость, хотя она была в прошлом выпуске.
Настоящий вор.
Великобритания заблокировала трансляцию выступления Львовой Беловой на совбезе ООН. Потому что, напоминаю, запрет российских СМИ, как сказал, по-моему, Жозеп Боррель или и Столтенберг, кстати, чем они отличаются. Так вот, запрет российских СМИ – это защита свободы слова. Поэтому вот, надо еще из Фонда мира для войны денег немного выделить, и будет совсем литерли 1984. Но в данном случае... только не спешите кидать в меня камни, я считаю, что Великобритания права, потому что, давайте будем честны, чем позволено трясти Пауэлла, не позволено Львовой Беловой. Ну просто, понимаете, вот в чем проблема, вот великобританцы правильно сделали, мало ли, Львовой Беловой придет, потрясет какой-нибудь пробиркой, и американцы завтра же нападут там в очередной раз на Ирак, у них уже просто, знаете, как рефлекс, где-то трясут пробиркой, Буш, собирай войска.
Мы отправляемся на войну!
Серьезно, эти совбезы ООН — это весьма опасная штука, особенно когда есть рефлекс нападать на другие страны из-за того, что пробирка, что-то нам это не нравится, это определенно что-то опасное. Есть, кстати, классный фильм с Томом Крузом, называется «Особое мнение». Он, если мне не изменяет память, снят по рассказу Филиппа Киндер Дика, это как бы гарантия качества, без шуток. И в этом фильме есть специальная машина, которая предсказывает преступления, что помогает полицейским эти самые преступления предотвращать. Так вот, похоже, что у британцев уже есть прототип такой машины, потому что Белова еще не успела выступить, а ее уже обвинили в дезинформации и запретили поэтому выступление. То есть превентивные меры.
Короче, читы – бан, кемперство – бан, оскорбление – бан, оскорбление администрации – расстрел, потом – бан. Всем удачи.
Что же касается самой Львовой Беловой и обвинений в ее сторону, то я предлагаю вам залезть в Google и почитать, что такое операция Baby Lift. Это когда США из Южного Вьетнама во время войны вывозили массово детей оттуда. Но по классике... Bank of America прервал свою конференцию по геополитике из-за пророссийских речей спикеров. Ну, типа, знаете, мне кажется, такими темпами недалеко американцам вернуться уже к кодексу Хейза, когда нельзя будет вообще ничего делать. О, ты выступаешь за права рабочих? Ну, ты определенно коммунист, да. Хотя нет, подождите, это правда так работает.
Являетесь ли вы членом коммунистической партии?
Меня обвиняют в преступлении?
Ты написал сценарий о том, что некоторые люди тяжело работают, да, ты коммунист. Тогда коммунистами нарекали абсолютно всех подряд, и именно поэтому кодекс Хейза и появился. Это был специальный свод правил, который ты обязан был соблюдать, иначе тебя ждет неприятная участь.
Все коммунисты будут отправлены в лагеря для интернированных.
Я бы, конечно, в тысячный раз мог развести всю эту свою бесконечную тираду. Посмотрите, они учат на свободе и демократии, но у них на самом деле этих свобод и демократии нет. Ну, точнее, свободы есть. Заткнуться и соответствовать правильной точке зрения. И как бы неудобные вопросы в принципе никто не любит.
Мы можем убрать все, тогда этот вопрос.
Но давайте я отстранюсь от этой своей пророссийской или антиамериканской, или некоторые говорят наоборот, госдеповской повестки, и попытаюсь посмотреть на вещи несколько иначе. Это все-таки финансисты. Финансистам плевать. Россия, Украина, Америка, Европа. Абсолютно плевать. Они должны объективно смотреть на вещи для того, чтобы, исходя из этого, делать правильные ставки. Финансовый капитал так и работает. Там надо думать головой.
Я бабки теряю. Мне плевать.
Если чуваки, принимая решение, куда им вкладываться, на что делать ставку, в какие корпорации вкладываться, а из каких наоборот, забирать все свои деньги в акциях и ценных бумагах, они при этом не учитывают пророссийскую точку зрения, то у меня для них плохие дела. Ой, извините, плохие новости, это дела у них будут плохими. Сразу же вспоминается история с Lehman Brothers, когда вместо того, чтобы посмотреть проблеме в лицо, ее пытались до последнего замалчивать, и чем все это закончилось, мы с вами прекрасно знаем, тот самый знаменитый кризис, поэтому, ну, наверное, стоит иногда как-то объективно смотреть на вещи. Хотя, в принципе, я не из тех, кто считает, что Америке...
Кирдык!
Нет, я не отказываюсь от своих слов, что рано или поздно...
Всей вашей Америке кирдык!
Во всяком случае, ее банковской системе, но я считаю, что это займет... десятилетия. Многие могут сказать, посмотри, БРИКС, они отказываются от доллара. Страны типа Саудовской Аравии, Китая, России и многих других начинают торговать в своих национальных валютах. Но остается Европа, Япония, да я устану перечислять, сколько стран еще остается с Соединенными Штатами Америки, и у тех есть монополия на доллар, печатать который они могут практически бесконечно. Это значит, что да, кризис есть, но кризис займет, наверное, десятилетия. Я не из тех, кто будет утверждать, что вот сейчас вот...
Те новости, которые придут в ближайшие 2-3 месяца, может быть, и 1.5-2 месяца. Они очень многих людей настолько отрезвят, что они сами будут говорить уже без всяких наставлений, прямо противоположно тому, что говорят сейчас.
Тем более, что США – это не колосс на глиняных ножках, это действительно колосс. Но, с другой стороны, когда прагматичные в своих прогнозах, во всяком случае, такими они должны быть, финансисты начинают через призму политики и своей идеологии смотреть на те или иные события, то мне становится страшно за Соединенные Штаты. Вы там это...
Берегите себя, своих близких.
Презентация законопроекта, который вводит уголовную ответственность и штраф 25 тысяч долларов за оскорбительные высказывания против ЛГБТ.
Мы не позволим страху победить нас. Мира без трансгендеров еще никогда не существовало. Мира без трансгендеров никогда не существовало и никогда не будет.
Мне вот вообще, знаете, интересно, а эти, ну, трансгендеры и прочие, они вообще умеют, ну, просто обычно одеваться? Ну, то есть, в принципе, я не против яркой одежды, но почему все они выглядят как персонажи типа Тима Бёртона? Мария Захарова пишет: «Кстати, ЛГБТ плюс теперь содержит вот столько цифр и букв. 2SLGBT, мягкий знак, UI плюс. И это не предел, там еще они постоянно добавляются. Я на самом деле решил примкнуть к ЛГБТ движению не только когда стал блогером, но и сейчас, потому что, судя по этой аббревиатуре, они пытаются подобрать чит-код какой-то игре. Я помню, вот в Думе было IDDQD или IDKFA. Они, короче, они пытаются подобрать чит к матрице, поэтому я с этими ребятами, они смогут себе там бессмертие сделать и всякие другие приятные плюшки, поэтому извините, натуралы. Нам с вами не по пути. А с другой стороны, мне это безумно напоминает сцену из моего любимого фильма «Идиократия».
Дамы и господа, президент Америки. Президент Камачо.
Ну или ладно, «Идиократию» я много раз приводил в пример. Мне нравится очень сериал «Лекс», и там примерно подобного рода персонажи были. Вы знаете, я вот смотрю на это видео в очередной раз, и как будто оказался в какой-то параллельной реальности, в каком-то будущем, в котором человечество повернуло не туда, и мы все потеряли, Юра, прости.
О боже! Нет! Нет! Я проспал слишком долго!
И знаете, когда я смотрю на это, меня это, если честно, не особо пугает. Ну, я про уважаемых LGBTQ+ персонажей.
Минетчики, чертовы, блядь! Анонисты, пидорасы, блядь!
Потому что в детстве я любил больше всего фантастику. Мне нравились как фантастические книжки братьев Стругацких, хотя я их не читал, ну, типа, идеи мне нравились, черт. Я читал Фрэнка Герберта, Айзека Азимова, Роберта Желязна и прочих, извините, Ника Перумова, фэнтези. Короче, три варианта. Первый, меня устраивает глобальный постапокалипсис, и я становлюсь некромантом, потому что некроманты — это самые крутые маги.
Жду приказаний.
Мразь. И начинаю со своими друзьями орком, мятежник Джек, извини, с другом орком и остальными, короче, путешествовать, кастовать заклинания и ввязываться в приключения. Это как бы прикольный вариант. Нечто подобное, кстати, было в книгах у Сергея Тармашева. Второй вариант. У нас с вами наступает светлое будущее, коммунизм, люди строят, наконец-то, справедливое общество в мировых масштабах, и мы начинаем бороздить просторы космоса, и тогда я, как в романе Стругацких, отправляюсь на какую-нибудь малоразвитую планету, хотя, может быть, они сейчас это с нами делают, и начинаю проводить исследования о развитии тамошнего общества, недалеко припарковав свой невероятно космический корабль. Третий вариант. Не самый лучший, будем честны, но что-то вроде побега из Нью-Йорка или Безумного Макса.
Как мне тебя звать?
Урод.
Да, я бы, конечно, предпочел Безумного Маркса, но Безумный Макс тоже неплохо. Много людей во всяких сумасшедших смешных костюмах, и у нас у всех будут обрезы, и машины такие, знаете, вот с этими... Ну, короче... Наверное, я все-таки за постапокалипсис, в котором мы приобретаем суперспособности. И я про нормальные суперспособности, а не как, например, ну не знаю, у Антона Пикули, типа какать собственным ртом. Я иду в ЗСУ. Самая патриотичная израильская компания Яндекс радует нас в очередной раз, потому что они опубликовали у себя на платформе песню «Я иду в ЗСУ». Но это МС Чиполлино. Короче, что-то мне подсказывает, что МС Чиполлино не пойдет в ЗСУ, так же, как и многие другие музыканты, поэты и артисты, но призвать как бы, да, они готовы. Давайте в ЗСУ все вступаем. И знаете, когда эта песня появилась на Яндексе, меня это, конечно же, обидело, потому что я пытался трек опубликовать еще почти 2 года назад, когда у меня в выходил альбом моей группы, уже распавшейся, в общем, не обращайте внимания. Там у меня были такие строчки.
Еврей Баршали даст в мир очередной концерт. За миром поступил в Азов и даже в Третий Рейх. Вести земфиры пошли, боли киски с ЕБГ. За миром в тёмном мире, но не в ЛДЛ.
Так вот, за эти строчки все агрегаторы музыкальные сочли эту песню политической и не позволили ее опубликовать, поэтому на стриминговых сервисах она не появилась. Но при этом «Я иду в ЗСУ» можно опубликовать. И многие люди взбунтовались против этого. Конечно, песню уже с Яндекса удалили, ее там уже нет. Ну ладно, а что нам тогда делать вот со всеми этими песнями? «ЗСУ, ЗСУ, 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 я ЗСУ». Кит ЗСУ. Ну ладно, это уже вопрос к Яндексу. У меня другой вопрос. А кто вообще слушает эти песни, учитывая, что Яндекс на территории Украины заблокирован как пророссийская компания? Вообще, на эту тему мне очень нравится анекдот. Ребя, а что вы скажете за этого Познера и Урганта? А шо, они таки поженились? Да нет, ну шо вы, ребя, просто сняли фильм, в котором они ругают Израиль, Иерусалим, да и евреев ругают. Ой, ну шо вы, да я вас умоляю, да стоило бы переживать, если бы сняли фильм, где евреев и Израиль хвалят. А так это нормальный гешефт, евреи ругают Израиль, а гой смотрят и платят за это деньги. Как-то так. Стреляем по хохлам за Россию, дедов. В Эстонии оштрафовали мужчину за футболку с надписью «СССР». Это я попытался разузнать, это не фейк, похоже. И, собственно говоря, я думаю, что за ношение такой ужасной символики империалистического государства с надписью «СССР» стоит штрафовать, и штрафовать стоит только на 1488 евро. Это, блять, очень по-европейски будет. Но меня волнует другое. На дворе начало май месяца. Я хожу в куртке. Как он в футболке-то вышел? В Нидерландах сошел с рельс пассажирский поезд. Это история из разряда «А вот если бы в России это случилось?» Но на самом деле, как я почитал, такое не может произойти в России, потому что на всех российских путях у российских железных дорог есть автоблокировка участков. Пока что-то замыкает рельсы, никто на участок не въедет. И российские железные дороги — это одни из самых безопасных. Я, кстати, был очень удивлен, что блогеры не написали о неуловимых диверсантах, ведь любое происшествие в России — это, безусловно, происки диверсантов — великих украинских или американских, а вот когда в другой стране что-то происходит, ну это просто как бы...
Речь о небольших неточностях, а не о глобальных ошибках.
Ну, типа, я просто к тому, что если бы подобное произошло в России, то все бы кричали о том, что посмотрите, что творит путинская власть, как все разваливается.
Королевстве Эрефия!
Но трагедии, они происходят во всех странах. Мне тут, кстати, кидали пост ВКонтакте, где эту фотографию из Нидерландов приложили как, типа, ну что это в России произошло. Классика. США угрожают Китаю войной из-за Тайваня. Да, это, собственно говоря, заявил председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол. За такую дипломатичность тебе, кстати, Майкл Кол.
Испанский стыд.
Он, короче, сказал, что если Китай вторгнется на Тайвань, то США, соответственно, влезут в этот конфликт и будут сражаться, и они уже там снимают всякие репортажи о всяких своих подлодках, которые высокотехнологичны, и если что, Китай, короче, за 3 дня пойдет. Ну, условно говоря.
Я думаю, что если Китай, коммунистический Китай, вторгнется на Тайвань, я думаю, что это определенно произойдет, американский народ поддержит это. И Конгресс последует его примеру.
Да... поддержит. Интересно только, каким образом будет что-то типа голосования, и всех жителей Соединенных Штатов Америки опросят о том, готовы ли они ввязываться всей страной в эту войну, или в очередной раз кучка людей решат и скажут, что типа, ну, как бы надо помочь отстоять демократию, и поэтому мы вписываемся в этот конфликт.
Нет, к черту свободу. Они хотят уничтожить безбожного сатану. Они хотят уничтожить наш стиль жизни.
И другой вопрос, а какой смысл во войне ядерных сверхдержав? Ну, то есть... США ядерная сверхдержава, Китай ядерная сверхдержава. По-моему, они же из-за этого с Россией не конфликтуют как раз-таки, ну, напрямую. В общем, из тех вариантов развития будущего, которые я вам говорил, первый или третий, мне кажется, наиболее вероятным. В сети появилось видео, как пьяные американские военные издеваются над полькой. Ну или правильнее сказать, наверное, полячкой. Полька — это все-таки танец. На самом деле это не то чтобы фейк, но российские СМИ в очередной раз перевирают информацию, как будто бы там пьяные американские солдаты вот что впустили войска НАТО к себе на территорию, они там домогаются до какой-то женщины, но по факту нет, она с ними была. То есть она была частью их компании, с этими американскими военными тусила, и они шумели после 22:00, может быть у них какая-то ссора там и возникла, но по факту их всех штрафовали. оштрафовали на 500 злотых. Так что в очередной раз российские СМИ сделали из мухи слона, лютый непрофессионализм, пропаганда и ложь. На самом деле это не так. Просто ребята веселились, и мне бы, наверное, хотелось, чтобы в России тоже так законно работали, и после 10 вечера, ну или хотя бы 12 вечера нельзя было шуметь, а то я с такими соседями жил, о боже мой, вы не представляете.
Общероссийский, общеславянский хардбас, пляшем хардбас по всей территории России, Украины, ну и вообще во всех странах, где вы того захотите.
Командир Кракена сжег заживо военных ВСУ, отказавшихся идти на убой.
У нас расположение в спецподразделении Кракен, именно не в бою, а именно в расположении. Один из наших командиров, с которыми мы ходили в бой, убил пацанов. Избил до полусмерти и сжег заживо.
И спалив заживо. Я сейчас правильно почув тебе?
Короче, вопиющая история, во всяком случае, на первый взгляд, рассказывается, что командир украинского подразделения «Кракен» — это, ну, по сути, это тот же самый «Азов», просто по другим названиям, чуть-чуть там с другой идеологией, может быть, чуть-чуть в другие цвета окрашены, но суть остается примерно той же самой. И вот был такой военный блогер Алексей Оскер, извиняюсь, если неправильно произнес фамилию, и один из дезертиров, на стрим к нему пришел дезертир и сказал, что, ребятки, вообще-то такая ситуация, что нас отправляли насмерть, и в итоге я там спасся, а остальных ребят избили и сожгли заживо. Эта история немного завирусилась, хотя в российском интернете о ней говорили немного, но из-за того, что история завирусилась, собственно говоря, самому блогеру, Оскеру, ВСУшники начали угрожать, что типа, чувак, ты если не удалишь, тебе типа хана, хотя тебе и так хана. Несмотря на то, что ситуация ужасная, знаете, что забавляет? Как быстро они переходят на русский язык, когда какой-то пипец.
Разумеете-то, нам терять нихуй. Понимаете? Если заебашусь нахуй, блядь, я просто пойду восхуярить с РПГ.
Однако, я понимаю, что меня в очередной раз запишут в агенты Госдепа. У меня, знаете, постоянно статус меняется. То я там типа пророссийский пропагандист, то агент Госдепа.
Жалкая, ничтожная личность. Он во всем виноват.
Хотя первое в последний раз, к сожалению, чаще. Но все-таки... Понимаете, мы живем в такое время, когда слова отдельно взятого человека вообще яйца выеденного не стоят. И, возможно, оба варианта, как и то, что это правда, так и другой вариант, что на самом деле чувак просто дезертир, испугался воевать, и я его не осуждаю за это, потому что война — это самое страшное, что я видел в своей жизни, даже несмотря на то, что с моей поездки на Донбасс прошло уже очень много времени, мне до сих пор она снится иногда, потому что это самое страшное переживание в моей жизни. И если он просто дезертировал и придумал всю эту историю, то есть это вот, ну, такой вот второй вариант. Опять же, понимаете, в чем дело? У нас есть слова, просто слова одного человека, и в любом случае в ВСУ все это будут отрицать. У нас есть слова других людей. Ну вот, и возможно, они угрожают блогеру за распространение информации, которая на самом деле правдой не является. Такой вариант тоже возможен. Короче, без хотя бы каких-то косвенных, но все-таки более-менее задокументированных доказательств, например, там видеосъемки или записи разговора с каким-нибудь из командиров ВСУ, верить во все это нельзя. Еще раз, на всякий случай уточняю, я не утверждаю, что это правда или ложь, я вам рассказываю новость и допускаю, что она может быть как фейком, так и настоящей. Зачем тогда я в принципе взял эту новость, если не могу сказать наверняка? Наверное, для того, чтобы в очередной раз напомнить вам и в первую очередь, конечно же, самому себе, потому что я тоже нередко ведусь на фейки, что никакой информации без документального подтверждения, вот прям железобетонного, верить нельзя. Но, с другой стороны, у нас есть множество других, скажем так, зверств в ВСУ, которые могли бы заставить нас поверить и в эту историю. Но все-таки первая моя цель — это вот вам в очередной раз сказать, что ни в коем случае, кому бы то ни было, не верьте на слово. Если, конечно, это только не Путин.
Владимир Путин – молодец, политик, лидер и борец.
Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Вот, знаете, после этого всякие экономисты типа Олега Камолова смеют утверждать, что идет какая-то...
Деглобализация.
Потому что вдумайтесь, какая вообще нахрен деглобализация, если украинского грузина дрючат в России за поддержку украинской армии? И вообще у меня есть парочка идей для прокуратуры РФ. Возможно, стоит проверить не какого-то там артиста, а ребят из первой, ну, скажем так, 20 списка Forbes, вот там вот многие, мне кажется, поддерживают.
Вот уроды.
Или вообще дойти до всяких компаний российских, которые тоже, продавая ресурсы, тем самым, получается, поддерживают Украину. Поймите, я понимаю, бизнес, политика, вот это вот все, мне просто не нравится, хоть я сам этих звезд просто ненавижу, потому что через одного лжецы. Но все-таки, когда смещают акцент, и у нас вроде бы государство спокойно с Украиной торгует, и даже доверяет им какие-то стратегические разработки, и при этом сама Украина продает нам эти самые разработки для нашего атомного ледокольного флота, я просто задаюсь вопросом, а почему за все это отвечают исключительно певцы, артисты и прочие?
Я просто
которые могут иметь свое частное мнение. Нет, если Меладзе правда финансирует ВСУ, то он должен быть наказан, поскольку он является, насколько я знаю, гражданином Российской Федерации. Если это будет доказано, то окей. Но почему Меладзе мы наказываем, а всякие компании, которые занимаются в намного большем масштабе спонсированием украинских военных, они никакого наказания не получают? На Украине снимают видео якобы боевых действий для иностранной публики и меценатов. 4. Источник этой новости — сайт Авиапро, и я настоятельно призываю вас не верить никаким новостям от этого издания, потому что они очень часто выдают фейки, и здесь даже какого-то анализа не надо, мне не надо смотреть за лупой.
За кого ты будешь голосовать в будущем? За пупу или лупу?
Кто это?
За пупу или лупу?
За лупу, наверное.
Или под микроскопом, да, всю эту историю. Видно, что идут какие-то киносъемки, либо съемки какого-либо клипа. Может быть, снимают с украинскими военными, с ВСУшниками. Это точно не постанова, тем более, если бы снималась постанова, хрен бы кому-то с телефона вот так вот из-под полы позволили бы это снять, это логично. Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за измену. Извините, за госизмену. Ну, я против этого закона, мне он кажется неправильным. Сейчас действительно огромное количество людей, которые, находясь внутри России, желают проблем России.
Те, кто за нее, герои, те, кто против, предатели.
И, но меня волнует другое. Это то же самое, почему я против смертной казни с современной судебной системой, которая работает очень и очень странно. У меня к ней огромное количество вопросов. То же самое и здесь. Ну, вот там уйдет Путин рано или поздно, придет какой-нибудь другой, собственно говоря, политик, и... будет вот эти вот законы, которые принимали за десятилетия, ну или в случае с Путиным 30-летия до него, использовать себе на руку для того, чтобы сажать всех неугодных, обвинив их в госизмене. Понимаете, законы в Российской Федерации, они работают таким образом, что они всегда касаются кого угодно, кроме чиновников и политиков, есть какой-то своеобразный иммунитет, поэтому ну простых людей, да, будут сажать за какую-то госизмену и прочее, там на пожизненное заключение, но что с этого толку-то? С другой стороны, вот допустим, за закон против коррупции в органах и с пожизненным заключением, я бы, может быть, и сказал бы, да, что я за, потому что это касается только чиновников. Просто будет, как всегда, закон будет работать против простых людей, против смердов, а бояре будут под полной защитой.
Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
Тамбовский волк тебе, боярин.
Здорово, боярин, слыхал? Митька Косой вернулся.
Так его ж на кол посадили.
Так он это, того, отсидел и пришел. Без победы вопрос о членстве Украины не будет иметь значения. НАТО готовится к расширению. У меня только один вопрос. Я даже не буду шутить о том, что это просто культурный способ сказать, что да нет, никогда Украина не будет в НАТО. Нет, я про другое хочу спросить. Если внезапно Украина побеждает Россию, и вы готовы ее принять в НАТО, то каков вообще смысл существования НАТО? То есть это же Североатлантический альянс, созданный против России изначально, после Второй мировой.
Никто не спешит, блядь, вторгаться в Россию. Нахуй это никому не нужно. Воевать, блядь, НАТО с Россией, че ебанулись совсем, что ли?
Ну то есть... вы против России, Украина побеждает Россию, и как следствие Россия перестает существовать, тогда с кем вы собираетесь бороться? Тот, против кого вы, собственно говоря, все вместе и дружили, уже побежден. Это как-то нелогично и очень странное заявление, правда.
Кончать от жабров как-то странно.
А вообще неплохой такой вступительный экзамен. Это что, получается, любая страна, которая хочет в НАТО, теперь должна сперва повоевать с Россией? В Кремле не комментируют ситуацию с арестом Трампа. Цитата. «Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. Считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать», — заявил Дмитрий Песков. «Да, они как бы лезут к нам во внутреннюю политику с ногами, не разуваясь. А мы что? Мы хорошие, мы не лезем. А чего ж тогда потом пенять на США, что они всюду суют нос, если ответка на их действия исходит из принципа подставить... Ай!»
Давай, блядь!
Зачем я это сделал? Вторую щеку. Ай! Опять же, я не говорю, что надо лезть в дела Соединенных Штатов. Не обязательно делать так же, как они, но ведь можно выразить обеспокоенность по поводу всего, что вызывает обеспокоенность у них. Ну, например, после грамотной пропаганды от Пескова, а он вроде как пресс-секретарь и подобным и должен заниматься, так вот, после грамотной пропаганды, которую я вам сегодня продемонстрировал, Песков мог сделать примерно так, типа, в России внимательно следят за предвыборной гонкой в Соединенных Штатах. Конечно, у нас не может не вызывать беспокойства недавний арест бывшего президента США Дональда Трампа и предъявление ему обвинений. Это прецедент. Прецедент, не знавший себе равных еще со времен ареста Уиллиса Гранта в 19 веке. Мы в Российской Федерации надеемся, что действующая власть не пытается таким образом воздействовать на главного соперника Демократической партии в предстоящих выборах. И да, мы в России свято верим, что система правосудия в США не станет разменной монетой в политической борьбе. Знаете, иногда я жалею о том, сколько я всякой херни наговорил в интернете, из-за которой, если бы я начал политическую карьеру, а мне предлагали, ну ладно, если бы я начал политическую карьеру, меня бы сразу сожрали из-за всех этих оскорблений, шуток про мамок и прочее. Но знаете, я жалею, что я наговорил всю ту херню, потому что я теперь не могу стать политиком и наговорить еще больше херни. Но относительно того, что я только что сказал, это относительно нейтральное, казалось бы, заявление, при этом макающее в грязь. Что такого случится, если вы выразите беспокойство? Ну или другая тактика. Окей, берите их заявление и или заявления их союзников и обращайте против них, ловя на противоречиях.
Ну ты перевертыш, засранец.
Сейчас я себя почувствовал шлюхой. Потому что проститутки, они что-то делают за деньги. А я, по сути, бесплатно иногда занимаюсь тем, за что, ну, по идее, мне должны платить.
Я вавилонская шлюха!
Да, за выпуски новостей, которые выходят на Соловьев Лайф, мне, кстати, не доплачивают. Хотя оплата аудитории — это социальный капитал. Короче, я не могу определиться, я проститутка или шлюха.
И то, и другое — апокалипсис в прямом эфире.
Вот это уровень самой иронии, да? Короче, ловить их на противоречиях. Ведь то, как они действуют у себя и как они действуют в остальных странах, это, безусловно, то, что нужно освещать. А разве это не очевидно? У Пескова же хоть иногда получается попасть в точку. Дело-то не хитрое.
Шла новость с пресс-конференции Макрона и Си Цзиньпина, где Макрон заявил о том, что неприемлемо и ни в коем случае не нужно, чтобы ядерное оружие одной страны располагалось на территории другой страны.
Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.
Например, когда Байден заявляет, что решение Международного уголовного суда об аресте Путина является оправданным, а вы ничего внятного про арест Трампа сказать не можете. Вот это вот, наверное, адекватность, да? Потому что это выглядит слегка беспомощно.
Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Ну...
Далай-лам... Извините, я... Это такая новость. Далай-лама 14 извинился за инцидент с мальчиком-паломником. Знаете, кто ему помог, кстати, извиниться?
Поцелуй, пипиську. Поцелуй.
Отпустите,
парни.
Да, конечно. Да уж, не самая приятная история. Короче, мальчик попросил его святейшество Далай-ламу 14-го его обнять. После обнимашек Далай-лама попросил мальчика поцеловать его в щеку. Ну, это типа ничего такого. Но потом он взял, притянул к себе мальчика, чтобы поцеловать его в губы. Тоже, ну уже, ну ладно. А потом он пососал его язык.
Нет. С ним. Его целуй. Его.
Что? Нет.
Короче, этот видеоролик завирусился, и та встреча с паломником вообще-то произошла, ну, относительно давно, еще в феврале, а вируситься видео начало только сейчас. Представительство Далай-ламы не могло не ответить на этот... запрос социальный, скажем так, и в итоге принесло извинения семье мальчика и всем, кого задели его слова.
У тебя такой маленький животик, как у 10-летнего мальчика. Обычно я не целую животики 10-летним мальчиком. Это они целуют мой.
Еще они сказали, что вообще-то его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей. Окей, мальчик, у меня есть кое-что для тебя. Не хочешь поцеловать моего друга? Я зову его Далай-лама 15-й. Да, в данном случае это было едва ли невинно, скорее максимально неловко у меня, когда я испытал эрекцию. Ладно, извините, пожалуйста, я не могу не шутить об этом.
Но это лишь шутки, а не сами ужасные вещи.
Вообще, многие потом написали, что в Тибете существует традиция показывать язык. Да, и это правда, но по просьбе его пососать, как бы у меня есть вопросы, вряд ли оно относится... Госдума уравняет электронные и бумажные повестки. Это как раз-таки то, о чем я говорил в прошлый раз. Видимо, законодательно это будет в ближайшее время все-таки принято. Короче, в чем история? Рассмотрение или его начало рассмотрения этих самых поправок в Госдуме будет 11 апреля, то есть буквально на днях. И помимо электронного оповещения, также предусмотрена высылка заказных писем. Также рассмотрят еще ужесточение закона для уклонистов или тех, кто не получил повестку, и предполагается, что не получившие повестку молодые люди или делающие вид, что не получили ее, обязаны в следующий призыв будут явиться в течение 2 недель в военкомат. Если получивший повестку этого не сделает, то к нему будут вводиться всякие там меры наподобие запрета выезда за границу. Охренеть, вы вообще в Госдуме сколько людей могут себе позволить выехать хотя бы в другой город? А еще, кстати, запрет на управление автомобилем, я ни разу за рулем не сидел, но и запрет на регистрацию ЭП, на кредиты, на сделки с недвижимостью. И, в принципе, у меня ИП, конечно, есть, но большая часть на жену, потому что она, по сути, является моей хозяйкой.
Тебе заплатят, когда я сочту нужным. Теперь я твой хозяин, не забывай об этом.
Кстати, надо об этом подумать, если я вдруг... Да что подумать, куда я от нее денусь? Она знает обо мне то, чего даже я сам, ну, знал когда-то, но не помню. Например, она поздравляет меня с днем. Короче, тут просто такая тупая ситуация. Когда мне было 25 лет, я такой, вот как меня задолбало, что меня все поздравляют с днем рождения, типа только потому, что видят дату моего рождения ВКонтакте. Поэтому я сменил дату рождения ВКонтакте на рандомное число. И, короче, после этого меня все перестали поздравлять, но не считая поздравлений в день этого самого рандомного числа, и это бесит. Ты такой, а ты точно не знаешь, что я родился за полгода до этого. И в итоге я сам начал забывать, когда у меня на самом деле день рождения. И закончилось все это тем, что единственный, кто об этом помнит, моя жена, и даже каждый раз в этот день она дарит мне какой-то подарок, я такой, воу, ни хрена, сегодня, я думал, через полгода. Ну ладно, еще, короче, нельзя будет заключать сделки с недвижимостью, что тоже весьма спорный пункт, типа, у меня есть деньги купить квартиру или какой-нибудь дом построить, но при этом нет денег откосить от армии каким-то легальным путем, ну, весьма сомнительно. Ну и еще, короче, несколько пунктов. На самом деле список весьма внушительный. Но есть вопросы. Просто электронная повестка не кажется на первый взгляд эффективнее обычной. Можно просто не сидеть на электронных сервисах. Или обязанности регистрироваться на самом деле законодательно у нас тоже нет. То есть вы не обязаны быть зарегистрированы. Да, если вас нет на госуслугах, это составит вам некоторые проблемы. Мне вот, например, удобно периодически карту пополнять, когда я в метро езжу и прочее. Хотя я думаю зарегистрироваться по лицу. Ну, короче, тут абсолютно та же самая методика. Можно точно так же не забирать письмо с почты. И единственное, по сути, гарантия получения – это подпись, которую мы сами ставим, когда нам вручают повестку. По крайней мере, так пока. По сути, поправки обязывают ходить человека в военкомат без запроса военкомата. Тогда в целом в повестках нет смысла, ну то есть я имею в виду, что на кой хрен они вообще тогда приходят. Ну и конечно не могу не сказать, что ограничение прав к возможному уклонисту, опять же, не очень, как по мне, на что я сейчас намекнул. А потому что уже есть закон, и если человек подозревается в уклонении от службы, то ищите и судите. Но если против тех, кто не пришел, будут вводиться ограничения прав, то это что, вообще получается, видимо, без суда, то есть даже против тех, кого в военкомате не ждут, получается? Или это их не затронет? Вопросов больше, чем ответов. Блин, пока новости верстались, мне тут прислали новое сообщение, и законопроект в итоге приняли во втором чтении и почти сразу же в третьем. Скорость, с которой его принимали, вызвала немало споров у депутатов, которым предстояло за пару часов ознакомиться и принять новый законопроект.
Ну что, принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за 2 часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег.
Полу сразу же начали задавать вопросы, но по итогу законопроект был принят в третьем чтении при всего лишь одном воздержавшемся. В США возбудили уголовное дело после утечки документов Пентагона по Украине. Короче, на днях интернет просто заполонили новости о сливе секретных документов из недр США.
Эта утечка из жопы считается самой крупной в истории.
Первая партия из них касалась, как вы понимаете, Украины. Там, например, была описана расстановка сил на февраль-март этого года, данные о потерях, а также данные о возможном контрнаступлении Украины. Было описано количество задействованных сил для возможного будущего наступления и при этом заявляется, что опубликованы они были именно российской стороной, типа «Россияне заполучили секретные документы и принялись их сливать, чтобы стало ясно, что они их получили». Где логика?
Это очень, очень, ну как-то по-русски.
Мой вердикт такой. Либо слил кто-то из США, чтобы создать впечатление о расположении, о наличии сил и дать понять, где якобы будет наступление, чтобы потом это использовать. Такое часто практикуется. Очень часто люди сливают всякие данные для того, чтобы их просто опубликовали, а потом, лох повелся, а ведь это был фейк, это была шутка.
Это уже не смешно. А?
И в данном случае, касательно наступления, контрнаступления, речь идет о юге. Что является, смею отметить, с точки зрения логики, самым выгодным вариантом. Однако, на самом деле, произойти оно может где угодно, в том числе и в той же самой Луганской области. Я повторюсь, что я не спец, не политолог, не военный корреспондент и военный специалист.
Я вообще не в курсе, о чем мы говорим.
Но СМИ сообщают, что часть информации слитой может быть правдой, исходя из примерных оценок описанного. Безусловно, может быть оно и так, а может быть и нет. Но из новой порции сливов было отмечено, что Украина испытывает проблемы с ракетными комплексами С-300 и БУКами, которые призваны как раз-таки защищать небо. Еще там было описано, что снаряды для обеих систем могут закончиться уже в апреле-мае, а полностью ПВО на фронте может истощиться уже к началу лета. CNN после этого слива сообщают, что Киев из-за слитых документов вынужден менять некоторые свои военные планы.
Я серьезно, Нигер, у меня есть план получше.
Как-то слишком уж хорошо и оптимистично для России получается. И ПВО осталось на 3 дня, и все планы Киева по контрнаступлению нарушены. Опять же, может ли это быть дезинформацией? Вполне себе. Но веса этой информации придает то, что помимо Украины, этот слив коснулся также и других стран. Например, из новых сливов следует, что США прослушивают своих союзников. Подождите, а в чем слив-то? А то мы не знали, а то они не знали, а то Вован и Лексус им не дозванивались. Их даже прослушивать не надо. Хотя для некоторых южнокорейцев это, возможно, и стало откровением. А еще стало откровением то, что США следит за тем, что происходит в политической жизни Китая. А еще в разведке Израиля, ну и само собой, что там происходит внутри украинской политики. И в данном случае о подлинности, во всяком случае, ну, как минимум, части документов говорит, если верить в Вашингтон Пост, паническая реакция в Пентагоне.
Ну я, блядь, сижу нахуй и пытаюсь, блядь, как-то, блядь, лицо сохранить.
И об этом еще говорит желание властей расследовать утечку информации. С другой стороны, о недостоверности этих самых сливов говорит, например, говорят, например, заявления некоторых союзников. Да, такое тоже есть. Короче, непонятная ситуация, как и во всех больших политических играх. Мы с вами люди маленькие, можем только предполагать.
В реале я большой, просто огромный
девственник.
Аэрофлот впервые отправил самолет для ремонта в Иран. Местные компетенции, короче, планируют дополнить возможностями самого аэрофлота. А, в общем, это не столько то, что мы, Рашка, мы ничего не можем сделать, в очередной раз не можем даже самолеты починить, сколько давайте скооперируемся с другими ребятами, потому что глобализация была когда-то, давайте с ними скооперируемся и сделаем что-то. Похоже, что контракт, который аэрофлот заключил в 2021 году с китайцами в силу санкций, пока что полноценно исполняться не может, и отсюда вытекает и решение обслуживаться в Иране. На мой взгляд, это как бы не страшно, все равно где будут обслуживаться, главное, чтобы это не отображалось на безопасности полета.
Безопасности много не бывает.
Кроме того, Россия и Иран, хотя когда-то Советский Союз, который очень сильно помогал Ирану, братья навек.
Мы братья, ты и я. Мы все вместе.
Центробанк объяснил падение курса рубля. Короче, сравнительно недавно доллар и евро торговались на максимальных значениях за прошедший год. И теперь этому найдено объяснение. Готовьтесь. Оказывается, ослабление рубля связано с падением валютной выручки в начале года. Объяснение. Спасибо за объяснение. Об этом, я думаю, мы и так догадались. Я думал, ответ будет каким-то, более изощренным. Ведь, судя по падению доходов от углеводородов, рубль может еще слегка провалиться совсем скоро. Если, конечно, нефть не подорожает, что формально, конечно, может стать поводом для укрепления рубля. Но в это, честно говоря, слабо верится, учитывая в том числе и потолки цен. Макдональдс временно закрывает офисы в США и начинает уведомлять работников об увольнениях. По сути, это сокращение, которое уже является тенденцией среди крупных компаний и корпораций. Во всяком случае, в последнее время Илон Маск со своей Теслой, Google, там, Silicon Valley Bank, ладно. Огромное количество корпораций сокращают количество людей, которые у них работают. Но, знаете, в чем здесь нюанс? Мы говорим больше о тех на стартапах, которые в последнее время купались в деньгах и начинали реализацию и попытку как-то воплотить в жизнь совсем уж невоплощаемые и нереализуемые проекты. Но для ресторанного бизнеса в США это нетипично, от слова совсем. Тем более, что Макдональдс не является убыточным. Кто-то плакал по закрытию первого Мака в России, а в США, например, недавно закрылся один из первых Маков 1962 года постройки. Да охренеть, на его вывеске все еще красовалась одиночная арка вместо традиционной буквы «Э». Это, если вдруг вы не в курсе, очень старая тема еще с тех времен, когда Мак ассоциировался с поваренком Спиди. Да, его так назвали в честь той самой фастфуд-системы, которую придумали владельцы и которая теперь по сети всех ресторанов «Вкусная точка» универсальна. Время не щадит никого. Тем более для Макдональдса увольнение является частью по расширению ресторанного бизнеса. Отказываясь от некоторых других концепций и части корпоративных работников, они планируют открывать еще больше точек в США. Так что это такая история.
Библейский.
Washington Post узнали, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский РС-135. Речь опять же идет о сливах документах. Ну, тех, о которых я уже говорил. Этот инцидент известен еще с прошлого года, и о нем даже говорилось публично. В чем весь цимес? 29 сентября пара, состоящая из Су-27, сопровождалась самолет-разведчик РС-135 недалеко от Крыма. И в какой-то момент один из самолетов взял и выпустил ракету вблизь британского разведчика. Тогда инцидент назвали потенциально опасным и заявили, что со стороны российского ведомства поступил ответ о том, что запуск был технической ошибкой. Из нового, что мы узнали из документов, оказалось, что британский самолет чуть не был сбит. А еще высказывались предположения, что американские самолеты теперь летают дальше, чем это делали раньше. А вот после инцидента с беспилотником США маршруты тоже немножечко изменились и теперь пролегают еще южнее, что сказывается на разведке, во всяком случае, если верить Washington Post.
Это вылетают самолетики.
И это как раз один из примеров, когда они затерпели и ответили. И судя по реакции, ответка того стоила. Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется 15 апреля. Все-таки они открываются! Будет интересно посмотреть, что он из себя представляет. В белорусах не сомневаюсь, по части мебели они просто великолепны, еще со времен, по-моему, Советского Союза. И продукцию они вроде как выпускают сами, они просто перепродают купленную от IKEA или от какой-то сторонней фирмы, или от какой-то сторонней фабрики. И от этого посмотреть вдвойне интересно. Там что будет? Что-то просто похожее или прямое заимствование? Потому что я в мебели IKEA разбираюсь, поверьте. Столу этому скоро 10 лет. Посмотрим, как долго мне прослужит белорусский. Надеюсь, не меньше, чем Лукашенко у власти. Красный код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке. До этого за пару деньков также начал коптить еще вулкан Безымянный в том же краю. И вулкан Шевелюч, как и многие другие действующие, также время от времени извергается. Но в этот раз... Он бомбанул, прям бомбанул. Например, в геофизической службе сообщили, что слой пепла поднялся аж на высоту, вдумайтесь, 20 километров. Зрелище, конечно, потрясающее. На видео, но не для жителей ближайших поселков, рядом с которыми начался активный пеплопад. В одном из поселков под названием Ключи слой пепла достиг 8 сантиметров. Этот же поселок с утра погрузился во тьму. И, судя по карте распространения, пепел раскинется на довольно обширной территории. Хоть и непонятно в каком соотношении. На данный момент, когда я записываю это видео, облако ушло на 500 километров. А поселок, таки наконец избавившись от смога, выглядит вот так. Но вулкан продолжает выбрасывать пепел. Я буду надеяться, что чрезмерных проблем для местных жителей это извержение не доставит, и желаю им всего лучшего. BBC потребовала Twitter убрать маркировку о связях с властями. Короче, там интересная история. Твиттерское руководство обозначило канал как финансируемое государством медиа. Ну, по сути, то, что они делают с российскими каналами, по большей части, там, где им позволяют высказываться. И это, на мой взгляд, правильно. Либо, как бы, правило они для всех, либо тогда ни для кого. Но BBC это не устроило. Они же такие, они сильные, они независимые. Ни от кого, кроме британского государства. Поэтому они взяли и упомянули, что финансирование финансируется вообще-то за счет лицензионного сбора с показов по телеку. И так-то оно так, но при этом они финансируются еще и напрямую правительством каждый год. Как минимум 90 миллионов фунтов стерлингов уходит на поддержание BBC World.
Если вы берете деньги за то, чтобы не говорить правду, возникает другой вопрос. А может быть, вы сначала лжете?
Так что они, по сути, являются СМИ, государственным СМИ, ведь государство их финансирует, так что я надеюсь, плашку не снимут. Макрон выступил против втягивания Евросоюза в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня. Видимо, Макрон съездил в Китай на переговоры, там они с Си Цзиньпином пообщались и...
Шлифовка прошла успешно.
Переговоры прошли успешно. Короче, касательно позиции Макрона. Понятное дело, это выгодно и для Китая, и для Франции. Ведь Китай в случае обострения не должен автоматически обзавестись еще одним врагом. А Франция при этом не потеряет чувствительные для нее отрасли экономики и товарооборот с Китаем в целом. А еще Франция подтвердила свою приверженность политике одного Китая. Ну и в целом, короче, обе страны, и Китай, и Франция, выпустили совместное заявление по итогам этих самых переговоров. И эти заявления, во многом, стоит признать, повторяют риторику Китая и его мирного плана. К тому же, в очередной раз Макрон выступил против зависимости от, выговорить бы это, экстерриториальности от доллара и зависимости от США в плане энергоресурсов. А еще он, короче, продолжает настаивать на том, чтобы у Европы был свой акт по борьбе с инфляцией, аналогичный акту США. И при этом Европа продолжала бы наращивать оборонную промышленность, что, конечно, иронично, учитывая желание США перевести часть военного производства к себе. Короче, подводя итог, позиция понятная, прагматичная, но насколько она в принципе реализуема, в отличие от рычагов давления на США, которые утаскивают ваше производство себе прямо у вас на глазах и является одним из основных поставщиков СПГ, вопрос спорный. Функция удаления профиля на госуслугах снова стала доступной. Правда, непонятно, надолго ли, потому что до этого всем рекомендовали теперь идти в МФЦ, если вы захотели удалить, а то, видите ли, много развелось взломщиков. Причем не просто взломщиков, а взломщиков, которые хотят удалить ваш аккаунт. Ну, ладно, если оставят эту функцию, то отлично, не придется просиживать штаны в очередях, если кто-то действительно захочет удалить мой профиль, например, я сам. В постпредстве РФ при ООН оценили вероятность продления зерновой сделки в 50%. Я бы даже сказал в 150%, ну потому что для России есть очевидные плюсы. Во-первых, когда продлеваешь, ты показываешь, что у тебя вот жест доброй воли и с тобой можно договориться. А во-вторых, и это самое сладкое, когда продлеваешь, без выгоды для себя, ты показываешь еще и свое благородство. Но я еще не рассказал о третьем пункте. Третий вообще просто великолепный. Продлевать проще, чем не продлевать. И все уже давным-давно заточено на продление. Вообще, мы действуем
по инерции.
Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки Твиттера. Это стало ответом на предложение одного из депутатов Госдумы, который сказал, что Твиттер вернул доступ к аккаунтам российских государственных ведомств, и иностранные СМИ, получающие господдержку, теперь помечаются соответствующим ярлыком. Так что давайте разблокируем Твиттер. И, кстати, Илон Маск, как я уже рассказывал, отказался удалить один из твитов Дмитрия Медведева, где тот перечислял причины, почему Украина может... исчезнуть. Спорный твит, но, наверное, Медведев, он же прямо сейчас не совсем официальный политик, во всяком случае формально, и, наверное, имеет как бы право на такую позицию, так же как Илон Маск, позиция которого в этом вопросе свелась просто к плюрализму пропаганд, мол, пусть будет та пропаганда, пусть будет эта, и это, мне кажется, совершенно правильным демократическим поворотом. Поэтому, наверное, Твиттер можно было бы и разблокировать с одной стороны, с другой стороны, обнародованные тем же самым Маском в свое время документы, они как бы заставляют задуматься, но, опять же, с третьей стороны, я люблю рассуждать, простите, многие меня за это и смотрят, с третьей стороны, ну, наверное, сейчас такого не будет, раз он даже документы обнародовал, поэтому можно было бы Твиттер, наверное, и разблокировать.
Ни за что!
Но в Роскомнадзоре так не считают. Там пользуются несколько другой логикой, мол, на удаление почти 1500 запрещенных материалов они ссылаются, и с четвертой стороны и это понять можно. Но РКН добавили еще другой комментарий. В социальной сети, мол, с их слов, продолжается распространение огромного количества деструктивного контента, который противоречит... Формулировка мне не нравится, сразу говорю. Так вот, но все-таки скажу, как она звучит. Противоречит традиционным российско-духовно-нравственным ценностям.
Традиционные ценности!
а не это ваше ебаться в жопу.
Вот оно что. Ну, хорошо, это ваше право, но по такой логике нужно запретить любые соцсети, я там ВКонтакте недавно такое видел. Но нет, это не наш путь, ведь, как я понимаю, в Роскомнадзоре кнопочкой без ограничений в православном ВКонтакте не успели воспользоваться. Или из-за формального отечественного статуса наши социальные сети становятся прибежищем доброты и человеколюбия? Правильно, лучше сосредоточиться, наверное, все-таки на неудаленных твитах, потому что претензии о несоблюдении ценностей звучат очень убедительно. Правительство Австралии запретят использовать ТикТок вслед за США. Короче, генеральный прокурор страны Марк Дрейфус, он, видимо, дрейфует в последнее время. Об этом нам и сообщил, и я надеюсь, что штаты не в обиде на такое очевидное затягивание. Господи, как же до Австралии долго доходят? Да, видимо, расстояние сказывается. Хотя расстояние до Китая у Австралии меньше. Могла бы, наверное, и сама проявить инициативу по запрету. Странно, что запрещают ТикТок только на служебных устройствах, ведь люди на службу приходят и со своими смартфонами. А вдруг ТикТок записывает разговоры или местоположение в момент, когда ты находишься в государственном учреждении? Think about it. Нефтегазовые доходы России в марте выросли к февралю на 32%. Да, но если сравнивать с прошлым годом, то получится, что на первый квартал этого года нефтегазовые доходы составили 1,6 триллиона рублей против почти 3 триллионов рублей годом ранее. То есть нынешние доходы составляют примерно 59% от прошлых, и это при том, что тогда цены на углеводороды били рекорды, а сейчас у нас ограничение торговли с Европой и потолок цен. Но я все-таки считаю, что стакане наполовину моча, и, как по мне, могло быть и хуже. Правда, на данный момент сохраняется дефицит бюджета, причем в нехилые такие 2,5 триллиона рублей. А показатель на конец года вообще-то не должен превышать 3 триллионов рублей. Поэтому интересно будет посмотреть, останется ли наша экономика в этих рамках. Глава МВД ФРГ пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России. Цитата. «Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять, действительно ли россияне будут участвовать. Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем посодействовать соответствующим образом. Мы будем поступать всегда, придерживаясь ясной позиции». Это слова полицейского Вильгельма Фрика. А, нет, блин. Это прошлый. А Нэнси Фюрер, блин, Фейзер, да, Нэнси Фейзер ее звали. Зовут, извините, что со мной сегодня не так? Многовато сегодня оговариваюсь. За что прошу меня в очередной раз простить, ведь могло показаться, что какие-то несправедливые сравнения идут с Третьим Рейхом. Но, конечно же, нет, сравнивать нельзя, это другое. Ведь Третий Рейх разрешил участвовать в той же Олимпиаде спортсменам... Я что сейчас... Оправданием нацизма, что ли, занимаюсь? Или я утверждаю, что современная Европа хуже Третьего Рейха? И является ли это, если я это, конечно, утверждаю, оправданием нацизма? Короче, Третий Рейх... Гитлер... Да, я не делаю лучше!
Нацист! А что это нацист?
Короче, Третий Рейх разрешал спортсменам из всех стран, которые этого захотят, участвовать. Если вот желаешь выступить, выступаешь. Тогда, кстати, соревнования собрали рекордное количество стран, да и Международный Олимпийский комитет не был против проведения соревнований в гитлеровской Германии. Ну, не то, что сейчас. Так что да, сравнение было некорректным. Вот... Просто, понимаете, если бы я сказал что-то про Россию в этом контексте, да, но если я сравниваю Европу с Третьим Рейхом, это реабилитация нацизма, потому что, мне кажется, ну, тогда действительно, ну, не так жестко было с этой точки зрения, как сейчас в Европе. Гармаш сообщил о работе над продолжением фильма «Чебурашка». Но на самом деле сам режиссер уже кратко опроверг эту информацию, ну, во всяком случае, информацию о том, что работа идет над сиквелом, но в любом случае, если будут снимать, то, надеюсь, вырвиглазную графику смогут хоть как-то доработать. Это было ужасно, я не смог посмотреть «Чебурашку». Мне понравилась атмосфера, но эта графика, это просто... Я не верю! Не верю в то, что из моих глаз внезапно пошли кровавые слезы. Это невозможно смотреть, правда. Я понимаю, детям, может быть, зайдет, был бы я ребенком, мне бы тоже зашло, тем более атмосфера, все классно, но это же жесть. Курс биткоина превысил 30 тысяч долларов и обновил максимум с лета прошлого года. Теперь ждем аналитиков, которые снова скажут закупать и снова обосрутся.
Переводите деньги, и вам переводят потом туда крипту.
Карлик.
Ведь причины роста, как это обычно бывает, неизвестна. Кто-то говорит, что причин несколько, например, ожидание данных по инфляции в США или уход в крипту от рецессии. Но уходили и раньше, и рецессия началась не вчера. МИД Японии считает, что Россия незаконно оккупирует южную часть Курильских островов. Наверное, если бы на Хоккайдо тогда решили все-таки высадиться, сейчас был бы ор по типу «Ну отдайте Хоккайдо, хотя бы хрен с ними, с этими островами Курильскими». Короче, в очередной раз вышла их синяя книга, в которой они написали традиционную свою базу про оккупантов, не зная, видимо, до сих пор разницы между оккупацией и аннексией. Японцам, кстати, на эту тему корейцы могут много чего интересного рассказать, а еще умудряются обидку кидать, что Россия вышла из переговоров по этой проблеме из-за санкций со стороны Японии. Ну, давайте разговаривать, возьмите санкции для начала. А чего вы прекращаете-то общаться? Может, еще немножко санкций? Готовы еще общаться? Ну, нате еще. Да сколько вам, черт подери, нужно? Серьезно, может, стоит сначала разобраться с оккупантами на основных своих территориях? У вас там военные базы всякие интересные находятся. Например, 18% острова Окинава оккупировано и отнюдь не россиянами.
Разговорчик! Мразь!
А вы еще и оплачиваете пребывание этих оккупантов, обслуживание. Господи, я думаю, это только нам присущ кукалдизм по отношению к Штатам. Серьезно, за 5 лет японцы оплатили 10 миллиардов долларов на содержание этих самых американских военных баз, а ведь эти деньги можно было бы пустить, ну не знаю, на что-то полезное. И в этой связи мне очень интересно, а вот все эти потуги в сторону России, они не отбессилили из-за отсутствия воли разобраться у себя же дома? Суд обязал сеть японских ресторанов «Йоби да Йоби» сменить название. И подтекст ведь очевиден, и они на этом играют, указывая, что они не матерятся. Но при этом сама формулировка запрета судом очень сильно смущает. Обозначение «Йоби да Йоби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно, бла-бла-бла, может вызывать ассоциацию с баранной ненормативной лексикой русского языка. Нарушение принципов морали из-за ассоциаций? Это какая статья? Кодекса любого или какая статья хоть чего-либо. Честно, звучит как бред. Ну, хотят они хайпить на этом. Пусть делают. Матных слов вроде как нет. А за ассоциации вроде никаких статей пока что не придумали. Так что очень странное постановление. А то таким макаром недалеко и до ассоциации девушек в коротких юбках с проститутками. А проституция у нас запрещена. Хотя странно, что мама Пикули до сих пор на территории России.
Представьте, если вы сами попали в такую ситуацию. Сосать.
Да, я знаю, пример максимально гиперболизированный, но вроде как подходит под ассоциации. Консорциум Transmash Holding поставит для Индии электропоезда на 1,7 миллиарда долларов. И выигранный тендер, стоит заметить, как бы на секундочку, стал крупнейшим зарубежным заказом в российском РЖД машиностроении. Нам на секундочку предстоит поставить 120 пассажирских поездов из 1920 вагонов. Интересно, в каком они разрешении, случайно не 1080? Короче, еще 80 поездов должен поставить тот, кто занял второе место. Но при условии, что сделать делает это за такую же цену, что и победитель. И если серебряный призер внезапно откажется, то спросят остальных финишировавших. В случае, если никто не согласится, то эту часть также перепродадут Transmash Holding. И сумма контракта составит уже почти 3 миллиарда долларов. Строительство, как это водится, планируют начать с локализации производства в Индии. Также после запуска поездов в эксплуатацию гарантируется их техобслуживание на аж 35 лет вперед.
Это не эпические деньги.
Короче, как я и говорил в начале выпуска в новости про нидерландскую трагедию, все-таки российские железнодорожники, ну или правильно сказать, советские, ну ладно уже, мы все потеряли. Так вот, советские железнодорожники одни из лучших в мире, а может быть даже и лучшие. Они большие молодцы, и я хочу их поздравить с этим замечательным контрактом, потому что это действительно успех. Я желаю им все сделать на высшем уровне. КНДР 3 дня не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи. Вероятно, это связано с трехсторонними морскими учениями, которые Южная Корея, Япония и США провели в начале апреля. И на это Ким Чен Ын высказался недвусмысленно, пообещав за факт учений ядерную экспансию. Да уж, КНДР, это вам не российские политики. Они просто считают, что подобного рода учения — это имитация тотальной войны против Северной Кореи. И будем честны, у них на это есть причины. Если мой ролик про Северную Корею еще не смотрели, как бы милости просим побыстрее. Что же касается отсутствия созвонов, то это практика, которая обеими сторонами, и Южной, и Северной Кореи, раньше уже применялась. Поэтому есть вероятность, что немного помолчат и снова начнут созваниваться. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр этого выпуска новостей в интернете и на ТВ. И с вами был Стас. До встречи на следующей неделе, точно так же в пятницу в 21:00. Спасибо, что интересуетесь моим скромным творчеством, моим взглядом на новости, с которым редакция Соловьев Лайф не всегда согласна. Но вот вроде как кому-то интересно, поэтому я рад стараться. Пока.